Помолимся.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим о гробе живот дарован. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим о гробе живот дарован. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим о гробе живот дарован.
Ну, нашу молитву можно прочитать? Боже, дай мне разум и душевный покой
принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Да будет воля твоя, а не моя. Аминь. Прошу всех садиться. Дорогие братья и сестры, я вас приветствую на круглом столе, посвященном вопросам взаимоотношения групп программы «12 шагов» и приходов Русской Православной Церкви. Будем обсуждать вопросы практики, проблем и перспектив этих взаимоотношений. Организаторы круглого стола – Центр содействия профилактики, реабилитации и социальной адаптации аддиктивного поведения и созависимости «Аметист». В помещении этого центра мы сейчас находимся. Приход храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» при больнице номер 26 на улице Костюшка. Это наши соседи. И, конечно же, а может и прежде всего, Координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви. Сегодня у нас особые гости. Это отец Георгий Пименов. Этот человек, он сотрудник Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, и его узкая специализация – это работа с ВИЧ-инфицированными людьми. Соответственно, параллельно здесь он занимается также вопросами зависимости и созависимости. Эти темы, они связаны, близко стоят. Вот, отец Георгий, он сегодня представляет Координационный центр и лично руководитель Координационного центра отца Максима Плетнева. Отец Максим, он по особым обстоятельствам не смог присутствовать на собрании, хотя был приглашен и выражал намерение с нами работать. Но я хочу поприветствовать Екатерину Алексеевну Савину, книги которой мы все читали. И я лично очень рад Екатерину Алексеевну видеть в наших рядах сегодня. Но я хочу еще поприветствовать Якова Фроловича Годовикова. Вот газеты мы все читаем. У всех от прочих наших участников я также приветствую и прошу вас молиться Господу Богу во время нашего собрания, потому что тема, которую мы сейчас будем рассматривать, вот эти вопросы все, на которые мы будем отвечать, на мой взгляд, очень актуальна. В связи с этим прошу разрешения у собрания прочитать краткое вступительное, ну как получится, может немножко я задержу собрание, но я бы хотел несколько слов зачитать. Своими словами говорить не буду, боюсь, что меня может занести не туда. Итак, программа «12 шагов». Это народное движение за трезвость, психическое и физическое здоровье человека, участники которого успешно выздоравливают от самых тяжелых форм зависимости, созависимости, решают проблемы взаимоотношений в семье и многие другие. душевные и житейские проблемы. Групп программы «12 шагов» очень много. Они есть в каждом крупном городе, а нередко и в селах. Информация о методах работы групп «12 шагов» доступна. В интернете можно найти любые материалы по данной программе. Что привлекает в деятельности шаговых групп? Прежде всего, эффективность, вместе с тем доступность, простота и дешевизна процесса выздоровления. Зависимый человек преодолевает свой недуг, всего лишь регулярно посещая собрания, общаясь с другими выздоравливающими зависимыми и работая по шагам, ведя особый дневник, ну и еще некоторые методы работы используются. Это все доступно, открыто и без затруднений может быть воспринято и исполняемо. Программа «12 шагов» на современном этапе является одной из лучших реабилитационных программ, по мнению многих специалистов. В ней вполне совместимо то, что предлагает выздоравливающим Русская Православная Церковь. Так, среди участников программы много воцерковленных людей, регулярно исповедующихся, причащающихся, знающих церковную догматику, имеющих своих духовников. Многие православные христиане обращаются к программе «12 шагов» для преодоления зависимости, созависимости, становятся активными участниками собраний. Нередко на собраниях группы атеисты обретают веру в Бога. Важно то, что участники процесса выздоровления по программам 12 шагов, по программе 12 шагов воцерковляются, становятся усердными прихожанами благодаря тому, что группы, которые они посещают, располагаются на территории православных храмов. Программа 12 шагов имеет следующие характеристики, выделяющие ее из среды других программ и методик преодоления зависимого аддиктивного поведения и созависимости. Первое. Низкая пороговость. Для того, чтобы быть принятым в группу программы 12 шагов и приступить к лечению и реабилитации, требуется только прийти на собрание группы и признать наличие проблемы зависимости или созависимости. Второе. Высокая эффективность. Об этом непосредственно свидетельствует множество людей, выздоравливающих по программе. Третье. Экономическая независимость и незатратность. Для открытия и поддержания работы групп не требуется практически никаких средств. Группа существует за счет добровольных пожертвований своих участников. Четвертое. Для проведения собрания групп нет необходимости в особых специалистах. Руководить собранием избираемый состав участников, имеющий достаточный опыт трезвости, председатель. Пятое. Бесплатность для участников. Никто из участников программы никому ничего не платит. Денежный взнос участников собрания добровольный, их размер произвольный. Шестое. Преимущество. Широкая распространенность и унифицированность. Группы, как уже говорилось, широко распространены во всем мире, во многих городах и селах России, в любой части света, в любой стране. Собрание групп программы 12 шагов проходит по одним и тем же правилам и имеют одинаковые принципы и традиции. Это очень важно, так как выздоравливающий от зависимости человек, попав в другой город или страну, может поддержать свою трезвость в местной группе, работающей точно так же, как и его домашняя группа. Седьмое преимущество. Безопасная среда. Принцип анонимности участников является важным условием успешной работы программы. Никто из присутствующих на собраниях не обязан называть свое подлинное имя, может называться псевдонимом. Кроме того, существует правило, что участники собрания не должны никому сообщать о том, что они услышали на собрании от других. Опасения, что их зависимость может стать известна, мешает многим больным людям обратиться к специалистам в официальные лечебные учреждения. Здесь эта проблема решается. Анонимность участников и своеобразная закрытость собраний создают благоприятную доверительную обстановку, благотворно влияющую на процесс выздоровления. Восьмое преимущество. Комплексное решение проблемы. Этапы преодоления зависимого поведения определяются так. Лечение, реабилитация, ресоциализация и пожизненная коррекция. Программа успешно применяется на всех этапах работы как зависимыми, так и созависимыми. Очень часто Программа «12 шагов» является единственным способом ресоциализации и пожизненной коррекции лиц, завершивших курс реабилитации. Девятое преимущество. Многопрофильность. Выше перечислялись различные виды и направления работы групп программы «12 шагов». Следует отметить, что программа позволяет предъявлять не только различные формы зависимости, но и созависимость, а также помогает решать психологические проблемы, прямо не связанные с зависимым поведением. Десятое преимущество. Самоорганизация и самораспространение. Участники групп программы «12 шагов» делятся с людьми своим опытом оздоровления. Это, согласно программе, является одним из условий поддержания трезвости. Таким образом, создаются мотивационные условия для формирования новых групп. Вот 10 преимуществ я обнаружил в этой программе «12 шагов». Но хочу сказать, каково отношение Русской Православной Церкви в программе «12 шагов». В документе «Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма», принятом Священным Синодом в 2014 году, в главе 2 о формах и методах деятельности по утверждению трезвости говорится о том, что одно из направлений работы по утверждению трезвости заключается в создании групп само- или взаимопомощи. Также здесь дается определение. Группы самопомощи или взаимопомощи представляют собой организации людей, страдающих алкогольной зависимостью и или близких, созданные с целью избавления от недуга пьянства подверженных ему людей. Как очевидно, программа «12 шагов» является формой психотерапевтической работы, то есть по классификации вот различных форм и методов работы психотерапии, есть такое направление – групповая психотерапия. И вот в этой разновидности психотерапевтической помощи есть вот такое направление, как группа взаимопомощи. То есть это очень точно и четко вписывается в общую структуру психотерапевтической помощи. Итак, значит, вот группа самовзаимопомощи, они рекомендованы документом Русской Православной Церкви для применения организации их на приходах церкви. Итак, значит, церковный документ таким образом создает условия для взаимодействия приходских общин, ведущих трезвенническую работу с группами взаимопомощи программы «12 шагов». Главной проблемой, мешающей распространению и работе групп программы «12 шагов», является отсутствие помещений. Арендная плата непосильна для большинства групп, и церковные приходы нередко предоставляют группам программы помещения для проведения собраний. Таким образом, «12 шагов» существует, успешно работает при православных приходах. Надо отметить, что среди участников групп программы «12 шагов» достаточно много воцерковленных православных христиан, регулярно исповедующихся и причащающихся святых христовых тайн. И можно перечислять, вот у нас в городе и в области есть группы, которые работают по программе «12 шагов» при православных храмах. Это группа анонимных алкоголиков «Парнас», «Лестница» при храме Вифлеемских младенцев Парголова, «Миргородская», Федоровский собор, группа «Монастырь», она раньше работала при Новодевичьем монастыре, а потом переехала на Подьячевскую. Ну, это тоже можно сказать, что группа появилась и работала при приходе. Значит, группа «Набережная», «Набережная лейтенанта Шмидта», храм Анастасии Возрешительницы, группа «Серафим» при храме Серафима Вырицкого на Загребском бульваре, группа «У озера» в Сестрорецке, «Свеча» – это вот наша домашняя группа при 26-й больнице, группа «У дороги» – храм Серафима Саровского, бывшее Дивеевское подворье, так, группа «Федоровская» еще вот у нас отмечена, группа «Пятая линия» – это при городской наркологической больнице, также группа «Нарколожка», также при городской наркологической больнице. группы анонимных наркоманов работают при храмах, в частности при подворье Александра Свирского мужского монастыря, переулок Чилиева, дом 10. Группа называется «Веселый поселок». На Миргородской группа «Метаноя», группа «Надежда» в Физорезке при храме Петра и Павла, «Родные просторы» на Рыбалском шоссе. Ну и вот еще можно назвать наш центр «Аметист» и группа здесь работающая. Это тоже, ну, фактически они при приходе нашем работают. И «Лотос», «Надежда», «Ромашка» и «Исток-2». Польза от взаимодействия приходской общины с группами программы «12 шагов» очевидна. Предоставляя помещение для проведения собраний групп программы, приход приобретает ресурс для социальной работы, позволяющий оказывать реальную помощь зависимым людям и их родственникам. Участники собраний, воцерковляясь, пополняют число прихожан, укрепляют общину, поддерживая в них трезвенческий дух. К сожалению, в церковной среде встречается отношение к программе «12 шагов» как явлению иностранной экспансии, а группам программы как к религиозным сектам. Однако более внимательное исследование этого явления, ознакомление с программной литературой, посещение открытых собраний, общение с воцерковленными участниками групп программы «12 шагов» может помочь разрешению недоразумений. Программа «12 шагов» – не что иное, как высокоэффективный инструмент преодоления самых тяжелых форм зависимого поведения и созависимости. Этот инструмент необходимо широко применять как светским организациям, так и церковным приходам, ведущим работу по оказанию помощи, преодолению зависимости и утверждению трезвого образа жизни. Спасибо. Да, я же забыл представиться, простите. Для меня это опыт первоначальный, поэтому и прошу прощения еще за то, что... Да, хочу попросить прощения за то, что у меня могут быть какие-то ошибки в ведении собрания. И, может быть, какое-то неустройство, неблагополучие вы найдете в помещении. И... Не тот сервис. Вот, но... Это все потом поправим. Так, значит, отец Георгий, я прошу вас. Да, меня зовут Евгений, я протоиерей, настоятель храма иконы Божией Матери Живоносный Источник при 26-й больнице. Вот, и вот я координирую работу центра «Аметист», который располагается в этом помещении. Я также, как отец Георгий, сотрудник Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии. В мои обязанности входит налаживание взаимоотношений Русской Православной Церкви и групп программы «12 шагов». Так, отец Георгий, я прошу вас сказать.
Дорогой отец Евгений, дорогие братья и сестры, я очень рад вас видеть. Надеюсь, что оно пройдет, так сказать, плодотворно. Вот, и все вот эти вот длинные вопросы, о которых вот написано, здесь написано, я бы их переформатировал в один вопрос. А нужно ли это самим группам 12 шагов? О том, что это некоторым батюшкам нужно, потому что это помогает работать и помогать тем людям, которые зависимы, вопросов просто нету, потому что они уже давно работают много лет. И отец Евгений перед нами, в Москве такие батюшки есть, и другие. Это отдельные священники, да. Отдельные священники лягут насмерть, чтобы этого не было, потому что считают, что это есть сектантское движение и прочие громкие всякие слова. Вот. Поэтому мне бы самому было бы интересно выслушать вот мнение тех членов движения 12 шагов, кто, ну, избавляется от зависимости с помощью этого движения, кто уже является церковным человеком, а нужно ли вставать и в формальную зависимость от церкви? Или вполне достаточно того, что есть сейчас, и можно развиваться так, как есть сейчас, и это будет вполне там, рабочим таким вариантом, который принесет свой плод, прежде всего, в трезвости, а в дальнейшем, может быть, и в выцерковлении, то есть в переформатировании наших душ по Христу. Вот. Если наше просто как бы социальное наше бытие станет обязательно зависимым от русской церкви, то сохранится ли все, вот в истории церкви там, 20 века есть такое русское студенческое христианское движение РСХД. Вот. У них тоже в начале, там, в 20-е годы, стоял вопрос, это стать всемирным таким движением, которое включает и протестантов, вообще кого угодно, или стать это сугубо таким церковным под началом епископата движением. И они сохранили вот некую золотую середину, они остались церковным движением, но формально они не зависели от епископата. Вот. Ну, на мой взгляд, вот это некая парадигма, которую можно применить бы к 12 шагам. Я, может быть, ошибаюсь, и буду рад услышать ваше мнение, вот, переиначив все эти вопросы к одному. Спасибо.
Спасибо. Так, слово предоставляется Екатерине Алексеевне Савиной.
А можно я встану? А то я не всех вижу. Хотелось сразу ответить на батюшкин вопрос. Помимо всего прочего, ну, я профессионально занимаюсь реабилитацией наркоманов, алкоголиков и их семей в Москве, но, кроме всего прочего, я выздоравливающий человек, у меня 29 лет трезвости, я могу говорить об этом точно. Это невозможно, чтобы 12-шаговые программы вошли под крыло православной церкви, потому что эти движения, будь то анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, не входят ни в какие другие движения по их традициям. Поэтому этот вопрос не стоит. А стоит вопрос о взаимодействии этих групп, этого движения, этих движений, лучше сказать, с Русской Православной Церковью. Я считаю, что это взаимодействие абсолютно необходимо. Почему? Группы ставят целью не употребление. Они собираются для того, чтобы не употреблять алкоголь, наркотики, не болеть за зависимостью. Дальше они не идут. Они встречают Бога, как каждый из них понимает Бога. Но поскольку Бог один, то так или иначе люди начинают понимать друг друга хорошо, потому что каждый из них подходит к Богу со своей стороны, но к одному и тому же Богу. Но на самом деле задача-то стоит о спасении души. А спасением души ни анонимные наркоманы, ни анонимные алкоголики не занимаются. Это только, так сказать, необходимые условия, но недостаточные. Поэтому, если человек честно ищет Бога и работает по программе, если он кается в программе, а программа 12 шагов – это программа покаяния, этот человек признает свое наличное состояние, обращается с помощью других людей к Богу и исправляет свою жизнь деятельным образом на уровне сегодняшнего дня. И если вы помните, предпоследний шаг звучит таким образом, что путем молитвы и размышления мы стремились углубить наш осознанный контакт с Богом, как мы его понимали, молясь лишь о знании Его воли для нас и о даровании сил исполнить ее. Так вот, если мы говорим честно о воле Бога для нас и исполнении этой воли, мы говорим о спасении души. И тут есть выход в церковь. Вот это такой церковный притвор программы для тех людей, которые страдают. Они дошли до этого притвора, а дальше их подхватывает церковь. Но при этом они не уходят из движения, потому что они по-прежнему остаются наркоманами, алкоголиками и созависимыми и нуждаются в специальной помощи. В помощи таких же людей, как они сами. Я думаю, что есть две хорошо работающих системы помощи зависимым и созависимым людям. Это программа «12 шагов», и это общество трезвости, не все, но некоторые общества трезвости, где налажена покаянная работа для церковных участников этих обществ, и где люди встречаются на горизонтальном уровне, там, где один выздоравливающий человек помогает другому. Это абсолютно необходимое условие для того, чтобы люди выздоравливали. А других программ нет. Все остальное – шаманство, шарлатанство, случайности и некоторые чудеса, которые Господь, конечно, тоже делает, но рассчитывать на чудо мы не можем. Мы можем на него надеяться. Вот, и поэтому я думаю, что взаимодействие церкви и зависимых людей, и созависимых людей очень важно. Я церковный человек, у меня есть духовник, я получила благословение на свою работу, и счастлива этим на самом деле. Вот еще я хочу сказать несколько слов по поводу вопросов, которые здесь есть. Как много среди участников выздоровления православных христиан? Номинально очень много. Очень много крещенных людей. Реально очень мало. Потому что понятно, что зависимость выталкивает человека из церкви. Как Марию Египетскую. Выталкивает человека из церкви, и для того, чтобы прийти в церковь, требуется преодолеть очень большие барьеры для зависимого человека. И поэтому воцерковленных людей там очень мало. Более того, мы сталкивались в нашей профессиональной работе с большим количеством церковных людей, действительно церковных, кающихся, причащающихся, там, живущих очень глубокой церковной жизнью, которые не могли преодолеть свою зависимость, потому что не получали специальной помощи вот на уровне этого горизонтального общения зависимых людей. И придя в программу, они эту помощь получили. У нас были и священники, и диаконы, и церковные певчие, и кто там только у нас не был, потому что болезнь, понятно, не щадит никого. И сам не спасает человека от зависимости. Поэтому номинально много, и это получается таким полем для миссионерской работы церкви. Мне кажется очень важным, чтобы миссия церкви здесь была ненавязчивой. Чтобы, ну вот я знаю, например, у нас был храм такой замечательный, в Москве, там проходили группы анонимных алкоголиков, наркоманов и созависимых, и у батюшки была келья недалеко, вот выходили люди по коридору, и была келья. И он после каждой группы сидел там и ждал. И к нему выстраивались люди, которые приходили после группы поговорить о том, что у них было в душе. И многие из этих людей воцерковлялись, и сегодня они в приходе этого храма. Это очень важно, чтобы церковь предлагала себя как продолжение пути, но не затаскивала, не навязывала, не настаивала на этом. Потому что тогда люди будут сопротивляться. Потому что вы же понимаете, что когда нас куда-то тянут, в особенности зависимых людей, мы будем упираться как ослы. И поэтому очень важно, чтобы нам только предлагали. Кроме того, зависимые люди очень оберегают как бы чистоту рядов, да, вот эту свободу движения анонимных алкоголиков, наркоманов. И если вы будете как-то вмешиваться в это с проповедью, то вы услышите сопротивление. А что может быть хуже, чем сопротивление церкви в результатах нашей работы? Лучше-то вообще не работать. Поэтому мне кажется, что вот такое как бы готовность подхватить, ожидание, ненавязчивость – это очень важные качества миссии среди выздоравливающих по программе «12 шагов» наркоманов и алкоголиков. Разумеется, программа не противоречит христианскому мировоззрению. Я абсолютно в этом убеждена. Это не только мой личный пример, но пример очень-очень многих людей. И в качестве одного из аргументов я готова привести такой. Когда я стала профессионально заниматься этой работой, я поняла, что мне недостаточно моего представления о Боге, как я его понимаю, как прихожанка церкви. Я пошла получать церковное образование и получила его. Очень хорошее образование. Альма-матер — это Свято-Тихоновский институт. И там профессор этого института, самый крупный, на мой взгляд, сейчас специалист по сектам, Александр Леонидович Дворкин. Я к нему пошла и сказала: «Александр Леонидович, вот программа «12 шагов», что скажете?» Он сказал, что признаков секты у нее нет. Ну, крупнее авторитета в нашей стране я не знаю. Примеры взаимодействия очень много. Церкви и приходов. У нас есть вот такой пример, и я хочу с вами им поделиться. Больше 10 лет у нас работает семинар для выздоравливающих алкоголиков и наркоманов, церковный православный семинар. Его ведет батюшка наш и я. И туда приходят люди, которые хотят продвинуться дальше в понимании Бога, как они его понимают, соединив его, сопоставив его с пониманием Русской Православной Церкви. Вот это люди, которые захотели услышать и понять. Их не очень много. Но вот семинар работает 10 лет, у нас он отдельно проходит для созависимых, отдельно для зависимых, и там очень много поля для миссии и для такого взаимного знакомства церкви и 12-шаговых сообществ. Я зову вас устроить что-нибудь такое в Питере, если у вас еще нет. Это именно еженедельный, постоянно действующий семинар, куда может прийти кто угодно. Мы там и Евангелие читаем, и поем, и по-славянски читаем. И оказывается, что вот те тексты, которые, скажем, в воскресенье будет читать в храме Православная Церковь, это про нас. И мы это обнаруживаем, что это про нас, про зависимых людей. И люди узнают знакомые интонации шагов в текстах. И оказывается, что здесь возможно опознание друг друга как, как то, что сказано другими словами, но о том же. И это очень важно, чтобы люди не забыли все, что у них было, придя в церковь, и начать сначала, а чтобы они могли последовательно продолжать то, что они уже нашли. Потому что для меня критически важна вот эта вещь. Алкоголик, который выздоравливает в программе «12 шагов», имеет опыт личного общения с Богом. Может быть, он, слава Богу, не слышал голоса, да, и там ему не являлся Господь, но у него есть опыт того, что он не мог выздоравливать, а теперь может. И это сделал Бог, и он это знает. Поэтому если вы ему скажете, что он не то понимает про Бога, это будет разрушительно для него и для его отношений с церковью. В том-то все и дело, что вот этот опыт надо распространить, усилить, увеличить, улучшить, углубить с помощью церкви. Я слишком много говорю. Да, простите. Вот. Преимущество, но я сказала, да, главное преимущество для меня – это забота о спасении души в церкви. И люди, которые из храма приходят в церковь, из группы приходят в церковь, это как раз вот то, что Господь от нас хочет. Это и есть Его воля для нас, да, и сила для ее исполнения. Кроме того, поскольку люди приходят в программу из глубокого греха, называя вещи своими именами, употребление наркотиков и алкоголя – это сильный грех. Да? Мы все помним послание апостола Павла, да? «Не наследуют Царство Небесное употребляющие люди». Это глубокий грех. И нам очень тяжело прорваться сквозь него к Богу. И вот, понимаете, поэтому мы прорываемся как бы фрагментарно и через какие-то предубеждения. У подавляющего большинства молоденьких наркоманов, выздоравливающих, представление о Боге, как о золотой рыбке. Если что, я ее позову, она мне принесет то, что мне надо, а дальше я пошел сам. Вот есть такое представление о Боге, как о сотруднике МЧС, да? Если будет гореть, он приедет, все потушит и спасет, и на руках вынесет. А дальше я пошел сам. И вот понятно, что это не совсем верное представление о Боге. Это очень фрагментарное, частичное, недостаточное представление о Боге. И вот углублять его, восстанавливать полноту вот этого общения, это может только церковь, потому что только в церкви есть подлинное понимание о том, кто Бог на самом деле. Теперь, что препятствует? Понятно, что препятствуют взаимные страхи. Многие священники боятся сектантства, которое захлестнуло нашу страну в 90-е годы, все вы помните это время, и церковь тогда стояла насмерть, чтобы не раствориться, не растворить свою паству в огромном количестве нью-эйджа, который нахлынул на нашу страну. И, в общем, церковь должна быть консервативна, она не должна принимать все сразу. А с другой стороны, есть очень много предубеждений со стороны наркоманов, которые приходили в церковь и им говорили: ну, ты иди там, переставай употреблять, ты что ж делаешь такое, грешник? Да? И все. И на этом заканчивалась помощь. И они обижены. Они обижены. Они вообще считают, что в церковь ходят фарисеи. Они просто этого слова не знают. А имеют в виду они именно это, когда они боятся приходить в церковь, как бы не доверяют церкви. Есть взаимные страхи. И для того, чтобы их преодолевать, надо постепенно, медленно подходить друг к другу, приглядываясь, кто там на самом деле напротив меня есть. И вот те люди, которые способны наводить какие-то мосты, вот батюшки здесь сидят, вот семинары какие-то наши происходят, там есть какое-то взаимодействие на конференциях. Когда мы пытаемся так немножко посмотреть друг на друга, вот это, мне кажется, правильный путь. И, может быть, его не надо форсировать. И не надо соединять в единое целое программы «12 шагов» и церковь. Нужно, чтобы они дружили. Да, собственно, и все. Спасибо вам, что вы меня позвали.
На два слова отцу Георгию передаю микрофончик.
Буквально спасибо, Екатерина Алексеевна, за исчерпывающие ответы. Вот, собственно говоря, отец Максим, наш, так сказать, начальник, вот, он и приглашает всех продолжить вот общение не только сегодня за столом, но и дальше на таком семинаре, о котором вот Игорь Алексеевич сказал, в Москве, я просто не знал, что такое есть. Вот. И отец Максим предлагает его вот с этим предложением, собственно говоря, привез его, что давайте мы продолжим наше общение и дальше. Вот. Уж в каком-то, может быть, не в этом подвале, может, в подвале там Александровской лавры. Вот, спасибо.
Добрый день, я приветствую всех участников круглого стола. Рада, что нас так много. Меня зовут Вера. Я в православной церкви с 88 года, уже более 30 лет. И последние 10 лет я являюсь членом общества православных психологов Санкт-Петербурга Феофана Затворника. Начинали мы 10 лет назад, в 2008 году, при отделе противодействия алкоголизму и наркомании в Лавре. Сейчас мы переехали на Роменскую 12, храм митрополита Петра Московского. Вот. И год назад, 22 мая, я пришла как новичок в программу ВДА. До этого о программе ВДА я слышала от своего родного отца, который меня не растил, но он 24 года в программе, в трезвости, и когда он писал, по-моему, 9-й шаг, я не очень вот компетентна, ему надо было компенсировать ущерб, вот он решил меня разыскать, сказать, что он мой папа. Вот. И он это делал так нелепо, ну вот, то есть вот ему надо было любой ценой этот шаг написать. И у меня было ощущение, что меня используют, и плюс у меня еще обиды, он меня не растил. То есть, конечно, я сопротивлялась как могла, вот. И для меня, вот как, знаете, как человек в церковь придет, и ему там какая-нибудь бабушка там тряпкой по ногам проедет, и он там больше не появится. Вот у меня, при появлении моего папы, который 9-й шаг выполнял, программа 9 шагов, это было вот что-то такое вот очень уродливое, от чего надо вообще, ну, то есть чокнутый, да. Вот, и, конечно, я сопротивлялась. И поскольку я работаю 10 лет с матерями детей-инвалидов, и сколько бы я ни работала с этими мамами, я вышла на тему созависимости, потому что любой больной, страждущий человек с непредсказуемыми заболеваниями, психическими приступами, то есть вот ситуация непредсказуемости. Любая мама алкоголика, наркомана понимает, да, что вот это вот, что в принципе многие психические заболевания детей-инвалидов общую ситуацию дают. И мне пришлось выйти на программу созависимости, чтобы включить ее как-то для, как психологу, для реабилитации этих матерей. И начинала я работать в Федоровском соборе. И каково было мое удивление, когда я увидела своего родного отца в Федоровском соборе. То есть вот не знаю, как он попал, там отец Александр Гаврилов был. И мой папа, вот придя в храм, то есть буквально за 2-3 года, вот этот 9-й шаг, он стал по-другому. То есть там в глазах потеплело, там появилась любовь, там появилось искреннее желание вот это наверстать все отцовство. То есть вот это было, ну, действие благодати, да. То есть тогда у него появились знания и новые действия. А сейчас появилось тепло и любовь вот к этим знаниям и действиям. Поэтому на вопрос батюшки Георгия, конечно, я соглашусь, да, что первый шаг, да, может быть трезвым и начать менять какие-то шаблоны поведения важен, но, конечно, вот такое истинное состояние любви, благодарности в церкви, конечно, это все через благодать ну, вот, усиливает, помогает этому быть. То есть Господь действует уже вместе с человеком. Вот. Что касается моей работы. Я консультирую православных прихожан 10 лет при храме. И сама очень много читаю, то есть писала статьи, и даже книги у нас выпускались по преодолению обид, уныния, депрессии, патологического чувства вины, самобичевания, по преодолению вот этого патологического чувства стыда. И с чем столкнулась? То есть все написано, все знаю, но постоянные откаты. То есть вот и все время вот это ощущение, знаете, когда вот эта притча о блудном сыне, что-то он пришел, и Господь его вот принял, там барашка заколол. А у меня вот за 30 лет в церкви ощущение, знаете, что вот мне уже 50 барашков закололи, а я все туда куда-то. И что у меня уже просто совести не хватает вот возвращаться, этот барашек мне уже вот здесь, понимаете? Потому что, ну сколько ж можно-то? То есть ощущение, да, вот этой, что на меня уже Господь смотрит и говорит, ну елки зеленые, 30 лет, сколько ж можно-то? Вот, ну никакого толку, да, вот этого. Что не так, да, что? То есть и... мне в обществе говорят, ну ты хоть бы к психотерапевтам сходила. Сходила я, но поскольку вот двоих детей одна ращу, понимаю, что ну, нет таких денег даже на одно посещение. И когда даже их потратила, я пришла, и вот что происходит в психике, да, ребенка, выросшего в семье, где алкоголики, где деструкция, где насилие. То есть там идет страх, там идет патологическое чувство стыда, вины, страх, критики, страх отвержения. И, конечно, получается так, что я вот четко увидела у моих клиентов, да, и у меня вот одну и ту же штуку, что люди, выросшие в таких семьях, в таком количестве насилия, отвержения, они угодничают, они очень боятся, что священник головой покачает, поругает, да, отвернется, плохо подумает и не будет любить. То же самое происходит с психологами, психотерапевтами. Это авторитетные лица, перед которыми невозможно быть собой, потому что ты потеряешь любовь, и это невыносимо больно. И вот я сижу и понимаю, что я им все свои знания передаю, и они приходят и говорят, Вера Викторовна, ну вот все умом понимаем, но мы ничего сделать не можем, потому что больно и тяжело от того, что ты там 20, 30, 40 лет выживал, да, то есть ты вот, чтобы психика не нарушилась, был в защитах. И вдруг их сломать и начать действовать по-другому без поддержки невозможно. И психотерапия, ну что, это раз в неделю, это несколько тысяч. А если ты 20-30 лет выстраивал психологические защиты, шаблоны, выйти там за несколько сеансов невозможно. То есть большинство наших людей православных не платежеспособны в течение нескольких лет проходить психотерапию. Кроме того, я вам могу сказать, на группе психотерапевтической, ну, длится она там, ну, 2-3 часа максимум. Дальше ты выходишь в мир, тебе надо отрабатывать навыки, действовать по-новому. То есть тебе надо честно увидеть, честно это выдержать и с ума не спятить, да? Чтобы тебя в этом выслушали и приняли. А кто тебя будет выслушивать и принимать бесплатно? Только такие же, как ты. Только такие же. И перед ними не страшно, потому что, да я такой же. Потому что это не те вот полноценные, перед которыми ты какой-то ненормальный. Потому что выдержать обнажение своей боли, своих травм перед человеком, который их не прожил, это все время дикая боль, да, когда твои родители тебя критикуют, а ты перед ними ненормальная, и вот из кожи вон лезешь, и ты не можешь угодить. То же самое чувство, вот это, оно все время побуждает идти в изоляцию. То есть я 30 лет от духовников, и от психологов, и от своих начальников бегаю и прячусь в изоляцию, потому что не выдержать. И придя вот в «Лотос» год назад, когда я стала говорить о себе, а вот я такая, так медленно, очень робко, да ну и что, бывает, все это, и мы такие же. То есть и вот за год я смогла проговорить кучу-кучу стыда, которые я за 30 лет в церкви не решалась. И когда психологам проговаривала, вы знаете, я приходила от психологов, я себя неделю по кусочкам собирала, я не могла даже поесть. То есть я лежала просто пластом. То есть это тяжелейший. Кто меня поймет, тот поймет. Кто не поймет, это невозможно объяснить, потому что кто не вырос в насилии, деструкции и унижении, да, и так далее, вот он это не прочувствует. Поэтому что хочу сказать. Вот те клиенты, да, православные, которые в здоровых семьях выросли, они, в принципе, уже достаточно сейчас информации в интернете, они сходили на семинары, получили пошаговое руководство, почитали книжку. Они приходят в церковь как зрелые, взрослые люди, и они уже начинают расти духовно. Но люди, которые получили повреждения в детском возрасте в виде нездоровых людей, да, которые, ну, незрелые сами были родители, они, это травматики, это невротики, это инфантильные люди, которые не готовы сразу перескочить. То есть это как ребенка начать кормить вот грудного, понимаете, мясом на костях, да, там, а не молоком. Это как ребенка маленького начать требовать вот эти все заповеди выполнять, это, ну, какой-то такой непосильный подвиг. То есть человек находится, вот кто знает, что такое, да, взрослые дети алкоголиков, это реально взрослые дети. То есть это человек с психикой ребенка, потому что, ну, мне вот сейчас 47, у меня двое взрослых детей, и я вижу, вот сейчас отслеживаю благодаря программе, что во всех ситуациях моя задача замереть и под стол. То есть это вот совершенно детское, да, выжить. То есть я не могу вести себя как взрослый человек. И все мои кучу знаний, у меня 3 образования, то есть у меня, я медик, у меня огромный опыт работы в психиатрии, в военно-медицинской академии. Я дефектолог, я работаю с инвалидами, психически больными много лет. Я психолог, да, я воцерковленный человек. Но вот эти шаблоны выживания сложившиеся, вот только-только за год, я, вот мой дар программы – это честность. Я только начала увидеть, какое количество масок было у меня просто, чтобы вот быть хорошей христианкой любой ценой, сделать все, вот, предав себя. И сейчас, когда я консультирую людей, я увидела, сколько их много. Конечно, я, наверное, уже около 30 человек буквально за последние полгода направила в группы. Они ходят и очень благодарны, и пошли результаты, которых не было все эти годы, потому что есть поддержка 24/7, потому что во всех группах есть чаты круглосуточные, есть такая традиция созваниваться, когда надо вот поддержку получить. Я могу сказать, когда идут изменения серьезные, вот я... Первый шаг писала, я потеряла 4 килограмма, потому что ты забываешь, как спать, есть и душ принять. То есть это очень идет сильное, это тяжелейший стресс, да, увидеть правду о себе, начать ломать свои шаблоны, вот эти защиты. Это без поддержки невозможно. Это можно получить в психиатрии, вот, точно вам говорю. Вот. И никто бесплатно, кроме таких же, не предоставит. И на сегодняшний момент, последний раз... Я уже в очередной раз читала лекцию в Казанском соборе, наше общество считает, по преодолению уныния, депрессии, по практикам по работе с обидой, с чувством вины. И люди стали говорить, а можно вот то, что вы говорите пошагово, с вами вместе проделать? Не дома, а с вами вместе. Я бы, конечно, без программы не решилась. У меня был страх перед количеством большого человека. То есть один на один не так страшно, там, ну, накосячу и накосячу. А группа, это же как бы, ну, вообще, для взрослого ребенка, это же как же... А вдруг оценят, критика, то есть понятно, да, вот мое состояние. И тут я знаю, что у меня есть вот мой лотос, что поддержит, что на связи 24 часа. Я решилась. Я говорю, ну давайте несколько человек, там, кому совсем тяжело, у кого тяжелая депрессия, уныние там, или очень много обид, давайте вместе. Пришло 35 человек в храм на Роменской. Я говорю, ну давайте пару раз потом, ну давайте 4, давайте 8. То есть мне было их через 2 месяца не выгнать, притом их пришло 35, а к концу обычно, знаете, вот группы психотерапевтические, они уменьшаются. А тут все приводят родственников, знакомых, то есть, а вот можно я еще того приведу? И уже батюшка говорит, ну там помещения не было, пустили в храм нас в Нижний. И люди говорят, а на осень можно? То есть на сегодняшний момент среди православных христиан вот такое количество выросших в семьях, дисфункциональных, алкогольных, которые в церкви очень боятся куда-то пойти, потому что напуганы, что секта, что... И когда я им рассказываю, они, а что так можно, а что так можно? И с чем столкнулась? Очень много нечестности. То есть очень много людей, которые все исполняют как правильно и не осознают своих настоящих чувств, своих настоящих желаний. То есть они прячутся вот под этими благочестивыми масками. И когда... Я как психолог привожу их к их чувствам, да, вот настоящим, они их пугаются, потому что если там есть злость или обида на Бога, ну как же, нельзя же на Бога обязаться и злиться. Я говорю, ну вы же это чувствуете. И начинаются слезы такие тяжелые. То есть вот человек не может себе разрешить признаться о том, что он ропщет или злится. То есть он не понимает отличия греха, да, действия и чувства настоящего, живого, которое у него есть. И вот с этим встретиться наедине – это страшно. И я вижу, в кабинете происходят какие слезы. То есть приходится собирать человека по кусочкам и потом быть на созвоне с ним. То есть вот реально, поэтому для меня вот назрело. То есть я считаю, что назрело уже вот это... необходимость, чтобы православные христиане имели возможность, да, бесплатной вот такой помощи, программы. И если эти программы, группы все-таки при храме, для них это какое-то такое, ну, успокоение, что это не секта, не страшно, потому что православные христиане очень запуганы. То есть они боятся вообще шаг вправо-влево, что-то без благословения батюшки вообще... Ну, знаете, да, такие приколы есть, да, когда батюшка там благословите, что-то там скушать, да, и не могут даже шаг вправо-влево, ничего без батюшкиного благословения. А уж пойти 12 шагов реально боятся. И когда эта группа при каком-то храме, только такие группы, они идут. И там начинается реальная честность, реальные действия, реальные практические навыки отрабатываться при поддержке ежедневно. И вот только тогда, после этого, когда немножко они повзрослеют и вырастут, возможен дальнейший духовный рост. Ну вот мое мнение. Спасибо.
Спасибо. Просим Яков.
Ой, добрый день. Я буквально скажу два слова. Просто мы здесь недавно отмечали нашему клубу общественной радости восхождения 30 лет в Доме молодежи Царскосельске. Да? Вот, и там я рассказал о том, как вот наша общественная радости восхождения работала и работает в Царском селе, в Пушкине. На помещении клуба работает группа самопомощи «Н», они многоголики, группа «Ступени». Вот я на, отмечала в октябре 30 лет своей деятельности. Группа «Наркоманы поток» отмечала 20 лет своей деятельности. Группа у нас «Аланон Гармония», группа «Наранон Пушкин», группа «Анонимные худенькие», группа «Анонимные курильщики». Вот это.
То есть все, это все при храме?
Это все находится в помещении клуба нашего, в помещении общественной радости «Восхождение». А просто с 96 года, когда мы познакомились с Игуменом тогда еще Маркелом, владыком Маркелом, епископом Царскосельским, Царством Небесное, вот он так к нам пришел, и вот он тогда у нас, и вот это духовное окормление, да, и началось. Вот, когда мы, наше общественное восхождение, группа взаимопомощи, да, вот, и общение с нашим владыкой, и группа Федоровская, которая была открыта при нашем соборе, Федоровский собор Государев, она была открыта в июле 98 года, одна из первых групп в нашем, в Санкт-Петербурге, там, России, одна из первых групп при храме. Она до сих пор работает, вот, не так активно, как это было раньше, но тем не менее. Вот. Чем хорошо то, что здесь такой получился такой симбиоз, когда работает общественная организация восхождения, она когда является такой крышей юридической, да, для группы самопомощи. А группа приходит, занимается каждый своим делом. Каждый своим делом, в форме, естественно, нашу программу 12 шаговую. Вот. И я сам в этой группе нашей ступени работаю, тоже участвую, да, в своем выздоровлении. Вот. А много лет, вот 27 лет в моей трезвости, как якобы алкоголика. Вот. И для меня это было очень важно, потому что я уже через владыку Маркила, когда мы с ним общались, разговаривали, вот, впервые в 96 году пришел в храм православный уже осознанно на исповедь причастия. Это было в конце февраля 96 года. И с тех пор, как бы, для меня уже этот путь как бы понятен, да, есть. Идешь к Богу через храм и через группу взаимопомощи, как бы, на двух ногах. Вот это, для меня это было очень важно. Вот. И на сегодня вот мы работаем вместе проводим праздники. Чем хороша вот такой вот симбиоз общественной организации и группы взаимопомощи, что мы вместе проводим праздники. Вот у нас, начиная от Новый год, Рождество, 20 февраля, 8 марта, 1 мая, Пасха, вот все праздники городские, государственные и свои личные дни рождения, да, мы отмечаем вместе. Это было очень здорово, научиться жить в трезвости и в радости, получать это удовлетворение и удовольствие, это на самом деле очень важно, и для меня это был очень важный такой личный момент, на самом деле, чтобы люди приходили в клуб, приходили на группу, испытывали чувство такого, знаете, вот радости, благодарности и безопасности. Это очень важно. И когда мы разговаривали с Лыком Маркелом, когда вот работал Дом Надежды на горе, центр реабилитации, где вот я, в том числе, отработал 3 года, вот, мы с ним обсуждали, что на самом деле где-то от 70-80% ребят, мужчин и женщин, приходящих на группу самопомощи, и которые обрели трезвость, да, приходят уже осознанно в храм, зная, куда они идут, кому идут, зачем идут, да, и для чего идут. Это очень важно. Вот, и поэтому вот на сегодня мы также активно работаем и с нашими партнерами, это в Архангельске, Игумен Феодосии, вот, это и в Вологде, вот, и в Великом Новгороде наши партнеры. Вот, и там то же самое происходит, вот, такое же вот понимание того, что вот на самом деле сотрудничество общественной организации, групп взаимопомощи, вот, и Русской Православной Церкви – это очень эффективный, да, инструмент по оказанию помощи людям имеющую проблему с наркотиками, с алкоголем. То есть вот этот симбиоз сотрудничества, вот, партнерства. Вот. Не под крыло, не под чье-то, да, потому что на самом деле я полностью согласен здесь с Еленой, что на самом деле вот, у нас есть традиция группы самопомощи, да, вот, и это очень важно. Вот, и поэтому на сегодня вот этот самый такой эффективный инструмент взаимодействия группы самопомощи, общественных организаций и Русской Православной Церкви, он дает реальный результат. Причем как у нас в Царском селе, в нашем городе, в славном городе, в Санкт-Петербурге, так и в России, матушке в целом. Вот. Так что вот я на самом деле считаю, что вот это партнерство, оно очень эффективно, его надо развивать. И вот для этого нужно, вот я согласен полностью с Еленой, что на самом деле вот такие семинары, да, они очень важны, архиважны, потому что на самом деле, вот, когда уже человек обрел трезвость, он понимает, что нужно идти дальше. Вот нужен толчок. Вот, нужен толчок. Вот этот толчок вот, дает как раз уже конкретная Русская Православная Церковь. Да, вот это очень важно. Да, прийти к Богу уже осознанно для кого-то, для чего? Для себя. Да, вот если спасти свою душу, на самом деле можно через храм. Группа помогает. Группа помогает мне делать шаги, идти в храм, да, идти на исповедь причастия. Она дает мне толчок. Группа дает толчок шевелиться, делать свои дела по своему личному выздоровлению. Это очень важно. Вот. Не так мы говорим, что по большому счету мои высказывания на группе – это форма малоисповеди. Ведь, потому что я же, как человек православный, принимаю для себя, вот, как для себя лично, что на самом деле зажгла свеча, мы помолились, да, Дух Святой находится здесь, в группе. Да, и я и ей выговариваю свои проблемы. Я не гружу своих ребят, девчонок своими проблемами, я их не гружу, я выговариваю с высшей силой, Духу Святому в этот момент. Да, и потом я каждый раз чувствую и облегчение, и благодарности каждый раз после своего высказывания. Для меня это очень важно. И так это важно для многих из нас. Так что сотрудничество, оно сам Бог велел. Спасибо.
Спасибо, Петр Фёдорович. Да. Просим вас, Елена.
Ага, можно, да?
Да. Будьте любезны, вопросы на стене.
Слушайте, я, значит, немножко тут набросала себе по-другому, да, но мне очень понравился вопрос, который задали. Он, собственно, главный, да. Собственно, зачем мы здесь собрались и какова цель взаимодействия. То есть вопрос поставлен немножко неправильно, не как я его понимаю. Я из тех очень запуганных православных христиан, которые очень боятся секты. Очень. Значит, я... Цель моей жизни изначально была найти Бога, да? Как бы чудес очень много было. Естественно, где я искала Бога? Я пришла в церковь. У меня очень атеистичная семья, коммунистическая, мать психопатка, отец алкоголик и прочие вещи, да? Я не буду вас грузить, что было. Я полностью присоединяюсь к вере. Моя... Ну, чтобы было понимание... полностью, какое мое было детство. Я очень мечтала, чтобы меня сдали в детский дом. Мечта не осуществилась. И я никогда не назвала своего папу папой и маму мамой. Вот такие отношения у нас были. Вот. И они все говорили мне, что ты придурочная в церкви своей. Вот. И тем не менее я все равно шла к Богу. Что происходило, да, как бы, чтобы вы понимали, значит, естественно, шаг влево, шаг вправо для меня, как для православного христианина, было совершенно невозможно. Я делала все возможные попытки, я очень упертая, да, как бы. Значит, ну, соответственно, с таким детством у меня было без шансов. Естественно, я стала алкоголичка. Естественно, я вышла замуж за алкоголика-наркомана. Естественно, пошло дальше. У меня все формы зависимости. Об этом я сейчас скажу, чтобы было понятно, что мы не спасаем алкоголиков и наркоманов. Мы спасаем души. И это очень серьезные вещи. То есть мы, вот я благодарна Вере за то, что она сказала. Верочка пришла в нашу группу «Ромашка». Значит, когда Бог мне сказал, да, начни-ка вести группу, да, как бы, и отдавать свой опыт. И Бог привел людей, независимых, с которыми я привыкла работать, с алкоголиками, наркоманами, матерями наркоманов, созависимыми. Он привел абсолютно нормальных людей, психологов. У меня 5 практикующих психологов на группе сидит, которые не могут ничего сделать, с собой в том числе. И так далее. И сидят православные христиане и прочие. Если я задену чьи-то религиозные чувства, простите, я очень волнуюсь. Что происходило? Я искала, естественно, Бога. Я закончила богословское образование. Я выучила церковный славянский. Я думала, Бог меня по-русски не понимает. значит, мне надо идти дальше. Я думаю, хорошо, мне надо заниматься благотворительностью. Мы стали ездить в Вяземский монастырь, его восстановили, да, я занималась тогда бизнесом очень серьезным, я вложила в монастырь около 5 миллионов, не сработало, мне как было хреново, так и было. Программа дает излечение духовное, психология работает с телом и психикой. Чтобы было понятно, с интеллектом у меня все в порядке. У меня, я известный математик, у меня бизнес, я один из ведущих дизайнеров страны в той области, в которой я занимаюсь. То есть с интеллектом у меня все хорошо, я говорю на 4 языках. Ну и масса всяких образований. У меня проблема духовная. То есть, извините, я еще раз волнуюсь. Дальше. Думаю, хорошо, благотворительность не работает. Что дальше? Я пошла в другую крайность, как взрослый ребенок, алкоголика, да. Я в Федоровском соборе, слава богу, Яков Ролыч, которого я увидела. Я подумала, что он доктор сначала, да, как бы. Пришла в этот подвал, там все было. И слава богу, мне повезло с отцом Маркелом, потому что если бы рядом со мной на группе не сидел отец Маркел и другие священники, я бы сдохла. Я вам говорю это языком. У меня не было шансов выжить. А эти люди, отцу Маркела, вот, они честно сказали, что мы такие же, как ты. А я, как вот Вера говорю, а можно так? А можно так? Я иду к Богу. Просто я не вижу этих механизмов. Значит, я вымыла все унитазы там в Федоровском соборе, не работает. То есть я стала спрашивать священников, они говорят, что ты добиваешься? Я говорю, я добиваюсь, чтобы быть с Богом постоянно. Они говорят, нереально. Сейчас я вам могу сказать, реально, я с Богом постоянно. То есть это реальность. А, значит, что было дальше? Я поехала дальше в монастыри и стала спрашивать, хорошо, а мне попались честные священники, как отец Сергий, он говорит, слушай, блин, ну ты как бы выше по уровням, я тебе ничем не могу помочь, там, давай вот как-то дальше ищи, да? Ну, то есть они мне по-честному говорили, они просто молись там и вообще. А мне не надо молиться, я в стыде, в таком сумасшедшем, куда еще молиться, я уже мне хреново. То есть вот на тему грех, да, я как бы пью, а оно как бы началось с чего? Ну, 18 лет трезвости, да, на 8-м году трезвости мне не хочется жить. Мне не хочется жить, у меня попытки самоубийства. И таких людей много в анонимных алкоголиках. Я стала искать дальше. А что же дальше? А что дальше? И вот тогда, вот 8 лет назад, мы стали разрабатывать программу. Она тоже 12-шаговая, и тоже ее дал Бог. Только она еще более глубинная. Вот о том, собственно, она подходит любому человеку. Любому человеку, у которого... Потому что если я не пью, что я делаю? Я либо жру, либо смотрю телевизор, либо впадаю в секс, либо впадаю в ту же зависимость от церкви. То есть я простаивала там все эти службы каждый день. И чё? Я знаю все молитвы, я могу спеть вам литургию. Это не работало у меня. Без специально. Сейчас я очень хорошо отношусь к церкви. Это потрясающая вещь. Завтра, я очень благодарна за такие встречи, завтра я лечу в Воронеж. Значит, мне оплатили все. Это встреча Аланона, в общем, будет наркоманы и алкоголики. И они говорят, дайте нам запись сегодняшней встречи, потому что наши группы в Воронеже стали закрывать. Те, которые при храмах, священники не понимают, а для нас это жизненно необходимо. Дайте нам запись вот этой встречи, мы это покажем. Потому что это очень важно. У меня, понимаете, у меня было без шансов. У меня либо, значит, Бог повел меня более мягким путем. Вот мое пьянство, это было более мягкий путь Бога. Потому что в противном случае это была бы психушка. Вот, из пьянства он мне помог выйти через отца Маркела и Федоровский собор на другой, более высокий уровень. Он говорит, а дальше что? Да, ты веришь в Бога, у тебя чудеса. Я вам дальше расскажу. Я была в революционном центре, передо мной плакала икона. Вот прямо вот так вот. Все приехали, ой, чудотворное. И там, там мне потом рассказывали, там какая-то женщина там святая молилась. Я говорю, если бы ты знали, как эта женщина просила, дай мне Бог сдохнуть. Я не могу больше жить от боли и стыда. Меня чудо было не в том, что иконы плакали. Передо мной плакало еще много икон. А чудо было в том, что как Бог изменил меня изнутри и что я сейчас из себя представляю. Потому что алкоголики, наркоманы – это только первая ступень. Дальше, которая работает, кстати, сложной личностью, которая одевает масочки – Я хорошая мать, я хорошая христианка, я там еще хорошая, а где я? И вот тут вот начинается взрыв эмоций. Это очень глубокие вещи. Слава Богу, появилась литература. И очень важно мне, как и таким же, как я, пугливым православным христианам, знать, что это не секта. Иначе я не пойду и сдохну. Я просто бы не пошла, если бы не отец Маркел, который сидел рядом со мной на группе. Это об этом. Дайте шанс, возможность выздоравливать таким, как я. И они принесут вам много-много-много. То есть то, что сейчас происходит, как бы, я благодарна отцу Евгению, который разрешил, пригласил и открыл наши две группы «Лотос» и группу «Ромашки», которые вот пришли уже обычные люди. У них нету, как им кажется, проблем зависимости. Они нормальные, но у них что-то не то. Они не могут наладить отношения там, так сказать, или еще что-то они не могут. То есть у них просто житейские проблемы, и они не понимают. А это еще страшнее. Когда я, значит, пью, мне понятно, у меня проблема. Я пью. Все, я не буду пить, проблем не будет. Нет. Это только цветочки. А когда приходят к нам на группу «Лотос» и говорят, а у меня все в порядке, но мне хреново, я не хочу жить. Что с этим? А что с этим? И вот тут вот начинается самая серьезная работа. И программа 12 шагов очень нуждается в поддержке церкви. Потому что мы отсечемся с огромное количество людей, которые в церкви будут бояться, что это секта. Но мы в состоянии, и мне очень важно, что мои как бы люди, да, как бы они меня поддержат и примут любовь. Потому что в церковь Федоровский собор я просто вползала от стыда. Я думала, они все святые, только я тут вообще неизвестно кто, но слава Богу, не выгоняют. Вот такое было мое состояние. И как вы, и соответственно, ну как Бог меня может такую? Все закрыто, полностью закрыто. А эти люди, они меня воспринимают так, как есть. И только благодаря этому я могу расти. Это очень важно и очень ценно. Ну, наверное, как бы я сказала не то, что хотела сказать, но как бы... Ну, как обычно, да? Сейчас я предоставлю, наверное, слово тем согруппникам, которые благодаря вот отцу Евгению, да, и я надеюсь, что в Воронеж вы дадите нашу запись, да, которую я завтра полечу на праздник. Которые скажут о том, насколько это важно. У них нет проблем с зависимостью. Вернее, как бы это сказать. Ну.
Дорогие братья и сестры, в 13:00 будет объявлено учение гражданской обороны в колледже. И нам нужно будет эвакуироваться. Значит, я хочу сказать, что у нас вот сестры готовили сообщение, но пришло много очень участников круглого стола, и, наверное, кто-то еще из присутствующих тоже имеет слово сказать именно вот на тему взаимоотношений церкви и программы. Вот, поэтому сестры, прошу очень коротко. Поскольку уже вы готовились, не можем вас лишить слова. И далее уже будем микрофончик передавать и как-то точно тоже так в телеграфном стиле, да, кратко, емко, сильно сказать, как мы будем дальше жить, православные христиане, шаговые.
Здравствуйте, я Елена, я являюсь членом сообщества ВДА, взрослый ребенок алкоголика. Я работаю в колледже, работаю с детьми, с подростками. Вот, в программу пришла тоже 2 года назад. Ну, кстати, и как педагог тоже 2 года. И что я могу сказать, что программа мне дала, допустим, такие, ну, огромные потенциал инструментов. Действительно, это круглосуточный доступ к своей группе, да, к обсуждению, то есть вот каких-то моментов и так далее. Вот, и высвободила, скажем так, вот... Программа – это программа об осознанности. Вот тут говорили о том, что это программа там, 12-шаговая о выходе из грехов, да? Но мне, например, не казалось, что у меня есть какие-то грехи. То есть я пришла, в общем-то, я не алкоголик, да, хотя могла, наверное, спиться в свое время. Я не наркоман, то есть я не курящий человек, да, но с головой что-то вообще совсем беда была. Вот. Программа помогает мне вот в этом. То есть у меня тоже были попытки, скажем так, закончить жизнью, да. Церковь мне, кстати, дала понимание о том, что алкоголь – это плохо, курево – это плохо и так далее. То есть меня как бы обучили, да, вот. Но дальше что с этим делать? Ну, плохо. А как сделать так, чтобы мне было хорошо? Вообще, в принципе. Вот, и тем самым, почему я хочу затронуть этот сейчас вопрос о том, что я работаю с подростками, и я встречаюсь именно с такими же детьми. Но только возраста, там, допустим, от 14 до 20 лет. И эти дети мне говорят сейчас то же самое. Мне 40, им там 14, 18, 20. И когда мы начинаем с ними, то есть я начинаю с ними на программном языке, то есть используя все инструменты, которые я получила в лидерской группе, да, я начинаю с ним беседовать, и я понимаю, что дети, у них огромные, у них открываются сердца, у них открываются глаза, и они понимают, а что, так можно было жить? А что, можно было вот, ну, не использовать такие механизмы, как критик там, и с родительской среды, еще что-то? А что, можно любить себя? А что, можно уважать себя? Они открывают новые вообще механизмы. Я хочу сказать, да, они приходили в церковь, да, они, то есть зачастую... Многие из них это не дети с семьи, где там алкоголики, там, да, но они не распознают такие вещи, когда их контролируют, например, пренебрежением. То есть вообще никак, они этого не понимают, они это не видят. И так как вот я прошла через именно вот, ну, в программе, нашла это, да, ну, свои как бы затыки, то есть я могу им дать это. Открытием. И считаю, что это действительно очень важно. То есть интегрировать программу, да, допустим, именно в церковь. Потому что зачастую ко мне обращались дети, которые ходят в церковь, у которых родители, там, допустим, многодетные семьи. Они знают, что это такое. Они понимают. Их учат, что алкоголь – это плохо, наркотики – плохо, да. Но как им выжить? О чем вот? Где они? Где их душа? Где их чувства? Многие из них не распознают свои чувства, они не могут отличить. Когда я им начинаю показывать таблицы с чувствами, там, где прописано по нашим, да, допустим, там, формата А4 листочек, и они удивляются, а что их столько? Ну, максимум они знают 5-6. А что им делать со злостью? И когда они понимают, а я им на программном уже языке объясняю, что, ребят, а злость вы можете испытывать. Это ваши чувства, вы их не можете никуда выкинуть. И понимаете, происходят действительно глубинные взаимоотношения, как бы именно с этими детьми. Вот есть идеи развивать эту тему как раз. Именно я хотела бы сейчас вот закинуть удочку на эту тему, именно о программе ВДА-ТИН, то есть для таких подростков. Подростков от 14 там, до 20 лет. То есть есть АЛАТИН, да, но вот именно ВДА-ТИН. Вот хотелось бы и об этом когда-то, может быть, поговорить в будущем. Большое спасибо вам.
Спасибо. Прошу, сестры, братья, придерживаться темы. Темы. Тема круглого стола. Обратите внимание.
Можно, да, говорить?
Любезно.
Всем привет. Я София, взрослый ребенок. Как-то как на группе мне привычнее. Это все-таки моя... домашняя группа. Я коротко, у меня все записано. Я когда готовилась, я вспомнила момент, когда я в детстве сидела в церкви и не понимала, ну, ничего. Там были какие-то песнопения, но я сидела там, ну, ковырялась там в каких-то там, я не знаю, платочек там, смотрела какие-то узорчики там, ну, и, ну, я не очень понимала, что происходит в церкви. И я сейчас выросла, ну, мне уже не 5, но в душе я осталась вот такой же несформированной личностью. Я выбрала в детстве определенную модель выживания. Она мне помогла не сойти с ума, когда в отношении меня совершалось насилие, ну, разного характера. Вот, а когда я выросла, оно мне стало сильно мешать. Но я не замечала этого, потому что я была, ну, в системе насилия, ну, до сих пор и находилась. Мне было сложно распознать его. И, соответственно, в этой же системе насилия я выучила, что никому нельзя верить. И выучила, что тот, кто имеет власть, он жестокий, непредсказуемый и недосягаемый. Соответственно, все эти вещи я проецировала на Бога, что это какой-то там, ну, дядька на облаках, там, который карает меня за какие-то плохие вещи, которому только если очень-очень сильно молиться, может быть, он тебя когда-нибудь услышит. Но когда я пришла в программу, я узнала, что можно по-другому, потому что до этого я не могла научиться доверять Богу. Если он в моем понимании такой, я не могу ему доверять. В программе я учусь отделять свое нездоровое мышление, привитое в детстве, от истины. Бог любит меня, он обо мне заботится, я могу ему доверять. Я благодарна своим родителям, они донесли мне основу. Бог есть любовь. Мне сразу понравилась эта мысль. Но из-за старых шаблонов поведения я не могла познать полностью ее глубину. Мне кажется, что то, что дает церковь, это здорово. Но важно понимать, что есть психологическое здоровье. Важно разделять духовное и душевное. Часто священники говорят о том, что психология или подобные 12-шаговые программы – это секта или ересь. Когда на самом деле это дает очень важные инструменты для жизни, как роборуки или робо-ноги. Церковь может помочь тебе найти утешение, но руки не отрастут сами по себе. Тут нужна специализированная помощь. Также и тут. Некоторые раны у нас с детства, как, ну, такие как эмоциональное, физическое и сексуальное насилие. Эти раны не залечить просто так. Тут и приходит на помощь психология, а 12-шаговые программы помогают увидеть себя. Ведь здесь собираются люди с аналогичными проблемами. Здесь люди делятся опытом, как справиться с теми или иными проблемами. Это те вещи, которые действительно сработали у них. Это не просто книга с громким заголовком «Как стать успешным» или слова «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это реальные действия. И все эти действия связаны с высшей силой. Я учусь обращаться к Богу. Каждый представляет его так, как ему хочется. Я выбрала православие. Я не вижу противоречий, ведь церковь, что церковь, что программа учат меня любви. Просто проблема в том, что в детстве у меня было очень мало любви, и я не научилась любить. Себя я не умею любить. Так что уж говорить об остальных. В программе я узнаю, что это такое любовь, и приближаюсь к Богу. Сейчас я хожу в церковь, и иногда мне грустно от того, что мой священник не понимает меня. Я была бы очень рада, если бы он узнал о программе. Я вижу, что ему родители дали любовь, и он несет ее. Но есть множество людей, как я. Как было бы здорово, если бы священник мог быть другом 12-шаговой программы. Потому что если он знает, что такое любовь, а я нет, что бы он ни говорил, мы разговариваем на разных языках, пока я не пойму, что значит любить. Я вижу своих родителей, они тоже очень сильно мучаются, потому что им родители тоже дали мало любви. Они очень доверяют церкви и батюшке. И я была бы счастлива, если бы он мог поддержать их в решении узнать, что это такое любить. Спасибо.
Большое спасибо. Так.
Здравствуйте, меня зовут Лена. Я из города Пушкина, тоже волнуюсь, конечно же. Вот. Прямо, да. Ну, на сегодняшний день у меня в трезвости 20 лет. Вот. В программу я пришла, знаете, как бы я пришла в анонимные наркоманы в 99-м году после попытки суицида, потому что, ну, как бы, ну, угу. Потому что, ну, скажем так, тяга была очень сильно велика, да, что я не могла остановиться и не хотела там идти ни на трассу, ни воровать, ни гнить в подвалах Дыбенко. Поэтому я решила быстренько закончить жизнь самоубийством. Не получилось у меня, у Бога были другие планы. Вот, а где-то месяцев 4 я пришла в православие. Я, кстати, искала Бога в церкви у нас в Федоровском соборе. Я ходила к Николе Чудотворцу и купила колечко «Спаси, сохрани». Я точно знала, что только Бог мне может помочь. Вот, а Бог привел меня в анонимные наркоманы, да, то есть, и так получилось, что, ну, как бы, вот, извините, вот. И, знаете, как бы, где-то месяцев 8 я легла в центре Дом Надежды на горе, и моим семейником был, кстати, отец Иона, да, в миру, Леонид, да, который много мне времени посвятил, мы с ним общались о Боге, о православной церкви, я тогда поняла, что он говорит, Лена, понимаете, вот, он мне рассказал как бы немножко подноготную, за кулисьи, да, я поняла, что, в принципе, там такие же ребята с такими же зависимыми поведениями, собственно говоря. Тогда где Бог-то тогда, да? Как бы, конечно же, я понимала, что здесь, ну, я не знала, что Бог как бы находится везде. Я думала, что он на литургии в 11 часов спускается, да, когда вот священник поднимает руки, вот тогда спускается Бог. У меня было такое узкое понимание, да, как бы, вот. А потом, значит, ну, то есть благополучно отлежав на горе, да, я легла потом в наркоманский центр к Валентине Новиковой, там прошла еще терапию. Мне нужно было понять, как бы, вот, докопаться до истины. Вот, ну, знаете, потом я вообще как бы шаги пошла в алкоголиков, потому что поняла, что в наркоманах как-то что-то не так. Вот, пошла, значит, я там походила, там пописала, поездила по миру, как бы, да, с алкоголиками. Ушла вообще полностью изучать Библию, потому что поняла, что нет, что-то как-то здесь все-таки не то. Я практически, ну, знаю всю Библию на сегодняшний день. Ну, а что там, как бы, да, то есть слушала и слушала, пометочки делала на полях, да, но как бы не совсем понимала, что, ну, молилась, как бы, знаете, как надо молиться, так, ну, повторяла, скажем так, да, все упали на пол, я тоже, как бы, да, то есть, ну, что оставать от коллектива, ну, глубины, как бы, не было, вот, и потом, значит, я прошла все программы. Обжоры, там, не знаю, там, деньги, как бы, да, Аланон, ну, как бы, знаете, счастливой я не была. То есть 20 лет трезвости, муж, там, не знаю, ребенок, машина, все есть, работа есть, в окошко хочется выйти, жить не хочется, да. Его стало странно, как бы, ну, я думала, что, ну, может быть, денег мало зарабатывают, было бы побольше, было бы, может быть, нормально как-то, да. Не получается, Бог тоже не дает, да, вот, там, поправилась-то такая, стала толстая ходить, ну, как бы, стала бороться с этим, вот. И, знаете, вот, в 20 лет 30 я пришла в ВДА. Ну, как так получилось? Я не знаю, но вот тоже вот я хожу на группу «Ромашки», да, Калёня? Вот. И знаете, вот за период 7 месяцев я обрела то, что я не обретала за 19 лет, да, до этого там, своей трезвости.
А церковь-то где?
Сейчас скажу, где церковь. И когда я стала вот уже, скажем так, узнавать себя, узнавать истинного Бога, вот тот накопленный опыт библейских знаний стал, знаете, как вот искорки, ну, как бы, ну, светиться, да, то есть... Ах, вот оно что, как бы, да, ищите прежде Царство Небесное, все остальное приложится к вам, да, как бы, ах, вот оно что, как бы, не забуду тебя, не оставлю, да, как бы, долготой дней насыщу, да, как бы, там, путь твой, да. И я вдруг стала понимать, что изучение Библии, например, да, как бы, ну, вы можете относиться здесь, как бы, к церкви, да, вот, для меня стало то, что, вот, придя в православную церковь, для меня такое яблоко большое. А у меня зубов-то еще нету, да, как бы. А вы, да, мне натерли на терточки, да, из ложки стали кормить. И вот тогда у меня сконнектилась вот вообще вот 12-шаговая программа и христианство. То есть на сегодняшний день это мой путь, как бы, да, то есть вот у меня был путь такой. Да, я могла бы выйти в окошко, имея трез, все имея, понимаете, а Бога не имею, а радости нету. Вот такой мой опыт. Спасибо.
Спасибо. Брат Герман, два слова.
Меня зовут Герман. Вот уже 2 года на свече, и плюс еще Серафим, это анонимные алкоголики. На самом деле я сын алкоголика, и вообще у меня там такой наследственные проблемы. С детства верующий человек, хотя и не крестился сознательно. У меня бабушка говорила, давайте, Георгиевичка, тебя покрестим. А нельзя будет лампочки бить, нельзя будет из рогатки стрелять. Я это отлично понимал, я с детства хитрый. И вот я из армии, когда пришел в 83-м году, Господи, я точно, я крещусь, я приму крещение. Я пришел и крестился, я с Богом заключил соглашение, короче. Он исполнил то, что я хотел. Я должен отдать долг. Вот такое было у меня отношение. То есть вот 36 лет назад вот, я пришел в церковь православную. И начал помаленьку по ней идти по дорожке, как бы воцерковление. Настало время, когда ну все тошно совсем. Дальше ехать некуда. Все из рук падает, все рушится. Ну, вообще беда. Тут 98-й год подоспел. Вовремя. Вот, дефолт, ну, совсем все. Только за счет того, что я как бы человек верующий, я как бы не думал о суициде, потому что я сразу знал, что это мне как бы жизнь в любом случае, она хороша. Я хлопнул дверью и по совету духовника ушел, как бы, я перед этим в церковь, забыл сказать, что я в церковном хоре пел 8 лет до того. Вот, но пел, потому что я как бы по нотам пою, и слова знаю, там, и все. Мне было как бы интересно, это красиво поем, здорово все. Потом духовик посоветовал, как бы, вот, слушай, Гера, ты либо ты кого-нибудь убьешь, либо тебя посадят и там убьют, либо тебя убьют с такой жизнью, либо ты убьешься и все, и не проснешься однажды, и все. Подумай сам, что у тебя делать. Тебе надо уйти в церковь совсем на лечение, потому что ты должен ежедневно видеть перед собой богослужебные тексты. Так как это меня занимает как очень давно, я вообще как-то обнаружил, когда начал читать церковнославянский, я понял, что у меня как бы врожденное понимание языка, у меня нет вообще никаких проблем с пониманием славянских языков. То есть вот не зная языка, я отлично понимаю, что говорят на любом славянском языке. Поэтому здесь все в порядке было. Я пошел просто в храм, я не в семинарию пошел поступать, хотя меня туда тащили за руку семинарскому. Герман, пойдем поступать со мной. Я говорю, зачем? Ну, я и так читаю, я и так пою. Я и так уже в церкви, то есть я вот такой дурень. Вот. Потом Бог привел к тому, что я постепенно стал профессиональным псаломщиком. То есть в штат попал, все, пошло все нормально. И все, как бы работаю. Вот 18 лет работаю. И вот тут-то начались проблемы. То есть все хорошо. Мне не надо объяснять, что Бог есть любовь. Мне не надо обещать, что такое грех, я отлично все понимаю. Но вдруг я обнаружил, что я, что такое со мной творится? Я не могу себя запихать в рамки вот православного человека. Я беру заповеди, но не лезу никак. Ни одна не получается. Я не понимаю, в чем дело, Господи, что такое? Вот что со мной творится вообще? Что во мне не так? Пытаюсь поститься, пожалуйста, поститься могу. Там еще что-то могу. Проходит какое-то время, шлеп опять туда же. Ничего не понимаю вообще. В итоге постепенно я просто запил в церкви. Отслужили пивка во дворик куда-нибудь и понеслось. Думаю, что такое, ну что дальше делать? Я на православное братство в общество трезвости, на цветочную. Посмотрел, самовары стоят, салаты, все здорово, разговоры хорошие. Но все борются с вином, с водкой, с какими-то напитками, с пивом. Это все яд. У меня тут сразу конфликт, как это с вином бороться, если... А у меня у дурака нет отношения к нему правильного. Водка – наркоз. Когда плохо, тебе шок, у тебя водки надо. Грамульку, а не бутылку, не полторы. Вот у меня непонятно, что такое, почему вот у меня не срабатывает. Я какой-то дурной, видимо, какой-то. Вот мне что-то со мной не так. И совершенно случайно меня просто знакомый по работе говорит, я нанимал алкоголь, хочешь там сходить? А у меня проблемы начались, я за стат ушел. Меня не то, что попросили, меня жалели, терпели. Я уже понял, что все, мне тесно, все, я начал противостоять всему вообще. Замечаний мне не сделать, я стал наемником. Я прихожу, отработал, дайте мне денег и свободно себя пить пошел. У меня все нормально. У меня приятель говорит, пойдем на анонимный. Я пришел, посмотрел, ну секта, явно секта, все. Что-то за руки взялись, молятся, свечу зажгли. Как меня взорвало, как меня там это все крутило, вертело, я не знал вообще, куда я попал. И тут встал вопрос, а что дальше это делать? И просто вопль к Богу, это не молитва, это не что-то, просто, а дальше что? Просто покажи, что делать дальше. Мне дали книгу, я почитал, начал искать в ней какое-то противоречие, как бы вот с канонами церкви, с уставом, с чем-то еще, не нашел. Думаю, ладно, похожу послушаю. Начал ходить слушать, сделал три шажочка. И тут обнаружил, что причина всех моих заключений за все вот эти немногие десятилетия, я сам себе врал всю жизнь, я постоянно маскировался, я жил в масках, которые менял в кармане с собой носил, надо эту маску, хотите православную, я сегодня православный, хотите алкоголика, я с вами алкоголик, все, то есть какой, как, что включил, то и работает. И вот тут я как раз увидел, что я же свинья, я вот то, что Бог мне дал, что надо... То, что я исповедовался, оказывается, это все просто констатация факта того, что я нашкодил, а в следующий раз опять готов нашкодить. То есть я не намерен исправляться, у меня ничего не работает. То есть, оказывается, мой вот эти вот как бы церковный стаж оказался бесполезным. То есть я делал не то, что надо. И на программе вот я обнаружил, что вот оказывается схема простая, а я просто Бога не понимаю. Просто надо начать слушать ближнего, слушать Бога, видеть людей таких же, какие рядом с тобой. И легко высказаться тому, кто понимает тебя, потому что просто прийти даже к близкому священнику и начать, я раз пришел с исповедью к батю, вот нельзя говорить то, что говорит на исповеди, но я могу сказать два слова, он мне разрешил. Он сказал, я не знаю, что делать. Я честно признаюсь, я не знаю, что делать в твоем положении. Езжай туда, езжай сюда, вот по святым местам поезди, все у тебя, вот я не знаю. Ну действительно, честно, вот это было честно. А на программе все стало ясно. Это я дурень, это я живу вверх ногами, это я молюсь Богу и тут же отворачиваюсь, причастившись, отворачиваюсь и иду опять в грязь. Не только не потому, потому что я не знаю, что такое любовь. Вы здесь не заложили, а я ее не впитываю. Я не знаю, что такое уважение. Какая мне разница, кто рядом со мной? Я не мешаю ему, и он мне не мешает. Все, вот такие люди меня устраивают. Если он мне мешает, косит под окном или еще что-то делает, я готов ему гирю там сбросить, чтобы спрятаться там, чтобы только, не дай бог, ничего не было. На программе пошло изменение, и пошло действительно покаяние. Пошло изменение и возможность отдать свою волю Богу. Я сейчас тренируюсь в том, что я начал жить так, как хочет Бог. Вот я просто должен оказаться, моя молитва одна. Вот молитва анонимного. То есть моя задача оказаться в нужное время, в нужном месте. А уж куда Бог меня направит, это его святая воля, и тут я ничего, и все изменилось. Меня с распростертыми объятиями приняли обратно. Я пришел в церковь, у меня сейчас вообще 4 прихода, на которые хожу, и говорю, Господи, а что раньше-то было? Почему я раньше-то был такой какой-то никакой, а теперь нормальный? Ну вот, я не могу сказать, что я прошел по шагам, я пытаюсь себя поднять, и Бог в этом, конечно, помогает. Выбрал, меня бы выгнал бы как пробу, если бы я пошел не туда. Видимо, для меня это единственный путь. Но взаимодействие должно быть, потому что я не смог ходить только на алкоголиков. А то, что я постоянно как бы пребывал в церкви, не дало возможности осознания, что у меня схемы не было. Я не понимал, как бы, я не могу вместить Писание. Мой разум слишком узок для этого, и поэтому я его не понимал. А здесь разжеванная программа, которая просто работает, ничего думать не надо, за тебя уже подумали, только пытаться делать. А конфликт, если диссонанс возникает, его всегда можно исправить. Но взаимодействие просто необходимо, потому что иначе, как бы, если бы это не было, вот группа Серафим не была бы при храме Серафима Горецкого, я бы не ходил, просто не смог. Если бы здесь живоносный источник не был бы священник во главе, я бы не ходил. А вот 2 года я в программе, слава Богу за все, я с вами.
Спасибо. Так, дорогие братья и сестры, теперь мы переходим в другой формат. Теперь спикерские собрания у нас завершили, выступления спикерские завершились. Теперь уже стандартно работаем, высказываемся. По 3 минуты, по кругу пошли. Микрофончик, пожалуйста. Первый просил. Все. Время пошло, по 3 минуты.
Так что, внимание, я без микрофона, не хочу чувствовать себя Киркоровым, да. О себе меня Константин зовут, я наркоман. Я не ВДА, хотя, наверное, тоже, да. Два слова, я не буду спикерить, не буду рассказывать о своей работе с клиентами. Я скажу о своем опыте, да, и хочу обратиться к этим вопросам. Последнему, нужно ли развивать, да, я бы стер вот это «ли».
Нужно.
И второй вопрос, что я делаю, да? Обращенный ко мне, я думаю, что каждый из вас может задать его себе. Что я делаю для того, чтобы улучшить? Чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело, я наркоман, признанный неизлечимым, да? Об этом есть определенная запись в моей наркологии. И меня нарколог послал в программу в надежде на то, что, ну, может быть, что-то там произойдет. Но и в программе не очень-то все происходило, потому как я дошел до 3-го шага и столкнулся с этим противоречием, о котором здесь написано, да, церковь и там программа. Мне надоумили поехать к старцу, и я там мялся, сказал там, батюшка, вот там какие-то американские наркоманы там, меня в свою там балующую церковь, там что делать. И на что он мне сказал такую фразу. Представь себе, что если бы разбойники собирались, разговаривали между собой, то бы расходились и переставали разбойничать. Да? Чуть-чуть об исповеди. Когда я первый раз пришел на исповедь, там просто к какому-то батюшке, и начал исповедоваться, он начал озираться и сказал, что хватит, не надо вот так, да? Вот. И я не знал, что делать, я пошел к отцу Маркову, Царство Небесное. И вот там я почувствовал свое, что я могу говорить все, что я могу.
Поэтому для меня вопрос взаимодействия там, и различий не существует. Да? А вот вопрос, что мешает, препятствует успешной работе, да? В книжке «Анонимных алкоголиков» есть такая фраза, что мешает познанию. Познанию мешает предубеждение. А Илларион Алфеев, если вы видели интервью его, он сказал, что это просто невежество. Те, кто отрицает программу 12 шагов, это просто люди невежественные. Давайте как-то развиваться. Спасибо.
Спасибо.
Кирилл, выскажусь кратко очень, буквально по вопросам. Я алкоголик, да, к сожалению, не ВДА. И вопросы такие, насколько эффективна программа, но я как, у меня есть опыт, достаточно продолжительной приходской жизни, я пытался выздоравливать через церковь задолго до сообщества. Про сообщество от батюшек я знал заранее, что это секта протестантская, туда ходить не надо ни в коем случае. Советы, которые давали мне батюшки, привели меня в ад. Как будто, ну, в такой вот, вот реально в ад. То есть я не буду сейчас перечислять, что мне советовалось. Много лет я с этим бился. Значит, и программа оказалась для меня, как для безнадежного алкоголика, эффективна. Это вот я могу свидетельствовать, я говорю только за себя. Значит, противоречит ли программа христианскому мировоззрению? Те, кто читал историю, понимают, что это, можно сказать, такая сухая выжимка соборного послания апостола Иакова. И насколько противоречит соборное послание апостола Иакова христианскому мировоззрению, мы тут не будем обсуждать. Примеры, ну, всем известны, преимущества очевидны, а препятствует, совершенно верно сказал Константин, предубеждение. Потому что, вот, обратите внимание, мы все обращаемся к кому? Вот сидит батюшка, и мы сидим здесь, все объясняем, да мы хорошие, да мы не секта. Да простите, дяденьки, вот сидят такие дяденьки серьезные, и мы такие пришли, и мы объясняем, да нет, да мы вот хорошее сообщество, которым выздоравливают миллионы человек. Что мешает? Почему в Польше такое сообщество, второе после Америки? А почему? Да очень просто. Папа Римский, безусловно, благословил. У нас такого нет. Церковь – это как армия. Все это понимают, да, батюшка? Пока не будет благословения сверху, будет кто во что горазд. И я разговаривал с серьезными людьми церковными, которые занимаются комитеты епархиальные. Было сказано, мне долго вытягивал, несколько часов, да. Было сказано, нет, ребята, не ждите, не надейтесь, не будет вам нашего благословения. Четкий ответ. Понимаете, вот так. Вот что мешает, собственно говоря. Спасибо, я все.
Спасибо.
Здравствуйте. Привет. Да, меня зовут Илья. Очень приятно.
Микрофончик.
Да, поближе микрофончик. Очень много слов сказано. Вот присоединюсь к предыдущему высказыванию, что часто священники становятся просто преградой между спасением души и человеком. Это да, часто священник становится преградой. Я сам прихожанин храма, 18 лет хожу в храм, и вот очень часто наблюдаю это. Ну, сердце мое, оно скорбит по этому поводу на самом деле, потому что люди, я их знаю, я с ними близок, они потом пропадают, исчезают и умирают. Это грустно. Это реально грустно. Вот, я думаю, что мы по этому поводу здесь сегодня собрались. Сделать так, чтобы люди спасались все-таки. Когда, да, я слышу, что там ты там попил водичку или там не прочитал какие-то каноны, поэтому ты не причащаешься, приходи там через 2 месяца. Ну, вот это непонимание динамики заболевания, что человек, он просто вот, сейчас пойдет там употреблять и пропадет просто, да, его душа. Это грустно. Вот об этом. Я для этого сюда пришел, вот хотел поделиться с вами. Спасибо, да, отцу Евгению. Первый раз я вот его вижу, но я чувствую, как его сердце, оно с нами, да. И он досконально изучил вот проблемы вот, и вынес их на эту доску. Спасибо, отец Евгений, вам.
А
Всем привет, меня зовут Андрей, я наркоман. Вкратце про церковный опыт. 11 лет назад я ушел в монастырь, от наркотиков сбежал. Какое-то время мне помогало это, конечно, не употреблять. Потом все равно вернулся к употреблению, закончил тоже Свято-Тихоновский. Попытался узнать Бога ближе, думал, мне это поможет, не помогло. И про 12 шагов все время слышал, что это секта. И меня это останавливало, ну, серьезно останавливало. И вот игумен Феодосий Сархангельский, да, тоже тут поминаем был, как-то мне сказал, просто, ну, как-то по-монашески мне объяснил, что это откровение помыслов. Что это тот инструмент, который, вот, в общем-то, не работает в монастырях, потому что он используется как доносительство часто, там, да, как-то, и, а вот это вот. И попал я в свое время, да, то есть в абсолютно светский реабилитационный центр 12 шагов. Именно это мне помогло, потому что я там остался без возможности манипулировать своим образованием, своей бородой, своим вот этой, своей этой духовностью. Просто, я просто был бородатый наркоман. И мне, да, и мне это помогло на самом деле, потому что, ну, меня это вытащило. Сейчас я консультирую в православном реабцентре. И у нас там тоже, кстати, Бог, как каждый из нас его понимает. То есть, ну, мы знакомим со Христом очень аккуратно. Мне отозвалось много, что здесь было сказано. Спасибо.
Спасибо.
Уступаю.
Всем привет, меня зовут Эмилия. Я алкоголик. Я являюсь по совместительству делегатом Всероссийской конференции, которая собирается ежегодно. И в рамках этой конференции я участвую в работе комитета по информированию общественности. И собрания комитета проходят не только один раз в год, они проходят еженедельно в скайпе. И на скайп-встречах я неоднократно слышала о том, что наши друзья в соседних областях совсем-совсем рядом с нами наладили прекрасные отношения со священнослужителями. А священнослужители на территории своих храмов, прямо там, в трапезных, размещают стенды, сделанные ими за свой счет. И от алкоголиков просят только наполнение для этих стендов. То есть у меня в этих случаях просто низко падает челюсть. Я думаю, какое же все-таки огромное разночтение по отношению к алкоголикам существует в разных областях. Очень надеюсь, что наша такая... наша вот епархия будет в этом плане, ну, как бы, меняться. Спасибо.
Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я созависимая, моя дочь наркозависимая. Вы знаете, вот я так полагаю, вот самая главная цель всего нашего круглого стола – найти общий язык, найти точки соприкосновения программы и православной религии. В чем я вижу сейчас расхождение? К сожалению, я родом из Советского Союза, и я вот у отца Евгения спрашивала, можно ли считать духовным насилием отторжение народа от религии? Да, это так. И то, что мы перестали думать, слышать и понимать вот с точки зрения религии, да, вот все это, к сожалению, это факт. Народ отошел от этого. И 12-шаговая программа, она помогает на современном языке восстанавливать духовные, морально-нравственные ценности. И мне кажется, что вот именно здесь, на уровне, скажем так, соединения церковно-славянского языка и нашего современного языка, вот понимать, вот где здесь вот эти точки соприкосновения, что и как вот можно найти и как можно разговаривать. Вы знаете, я тут частенько включаю Спас, я услышала от одного батюшки очень простое объяснение. Я всегда очень плохо относилась к слову «смирение». У меня всегда это вызывало отторжение, ты-ты-ты. Вот. А он сказал очень просто. Смирение – это понимание, принятие, что есть что-то сильнее меня. Первый шаг. Все. Так ведь. Вот, и поэтому я предлагаю все-таки находить точки соприкосновения. Да, еще вот патриарх Кирилл. Он сказал совершенно точно. Отторжение священнослужителей от программы «12 шагов» это уровень их компетенции в этой сфере. Поэтому мне бы тоже очень хотелось, чтобы батюшки приглашали, понимали и привыкали к тому, чтобы находить общий язык. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Денис, я преступник и наркоман. И где-то 15 лет употреблял наркотики, сейчас почти столько же не употребляю. В программе, да, и вот хочу сказать, после всего услышанного, что у меня есть такой симптом заболевания, как психопатия. Вот, я становлюсь психопатом, да, и этот симптом никак не проходит только после посещения групп анонимных наркоманов, вот, или там, вот, групп, да, и я столкнулся с такой проблемой, что вот я был координатором по взаимодействию, занимался служением, да, на одной из групп, которая проходила в одном известном приходе, он там больше 150 лет не закрывался, наверное. Вот, и эта группа была закрыта, к сожалению, потому что мы не нашли никакого, не могли дальше взаимодействовать, да, со священниками, которые тоже пытались нас вот именно контролировать, и, к сожалению, и пытались вот подтянуть, вот к какому-то служению, не разобравшись, да, вот в наших проблемах, и после предложений, да, посещать открытые собрания и как-то узнавать, и вот в том числе поехать вот на это мероприятие, вот, к сожалению, никто не откликнулся, да, и вот это вот предубеждение к нам, вот у меня предубеждения нет вот такого, да, я готов взаимодействовать, к сожалению, люди в церкви почему-то не хотят взаимодействовать с нами, вот, и идти на контакты, и ходить на открытые собрания, посещать наши мероприятия, посещать наши юбилеи, да, я неоднократно, встречаться просто с нами, чаю попить, нет времени там, или, не хотят, не знаю, вот такая, более важные дела какие-то есть, да, вот, и я вот считаю, что проблема-то у нас, конечно, у всех есть, но вот конкретно вот проблема вот священства, вот, на мой взгляд, с кем я столкнулся, что они не хотят. Они считают, что им это не нужно. Вот, спасибо.
Спасибо. Привет всем, меня зовут Эдуард. Я зависимый наркоман. И я так в рамках одной минуты постараюсь. У меня был церковный опыт трезвости. Он длился там около 10 лет. Я тоже считал, что 12 шагов программы – это секта абсолютно. И вообще там что-то не так. И Бога там нет, потому что там Бог типа там какой-то анонимный, думал я. Вот, на 10 годах, в общем, я сорвался и в такой жесткий вообще срыв ушел. И на сегодняшний день я понимаю, благодаря программе 12 шагов, почему это было, я там делал анализ всего этого. Как бы вот. И мне понравились вот предыдущие доклады там, или высказывания о сотрудничестве и вот, наверное, о каких-то дружеских отношениях программы и церкви. Ни в коем случае. Мое мнение, я против того, чтобы там церковь доминировала, да, либо вот программа доминировала, хотя программа не претендует на такие вещи, вот сообщество аноним наркоман. Вот. А что мешает? Вот с чем я сегодня сталкиваюсь? Я сталкиваюсь с тем, что вот наше, вот, к сожалению, священноначалие, да, вот русское православное, оно, может быть, не совсем осведомлено, некомпетентно в каких-то вопросах, вот, касающихся химической зависимости. У меня тоже такой горький опыт был, когда я приходил, например, на исповедь, и мне там были какие-то запреты, эпитемии. Я не против эпитемии, да, я не против каких-то там рекомендаций, но я сегодня вижу, что это была просто некомпетентность. Я как человек верующий, я верил, я делал, и все, мои механизмы, моего заболевания работали против меня с точностью, да наоборот. Вот, к сожалению, вот есть такой опыт. Вот, и на сегодняшний день я хочу поблагодарить вот за такие мероприятия вас, батюшка. Вот, и, ну, очень здорово, на самом деле, здесь быть. Спасибо. Спасибо.
Я Елена, созависимая. Хочу сказать по этой теме то, что мне почему-то напоминает работа нашей Государственной Думы. Товарищи сидят, заседают, народ не видит. Пожалуйста, приходите к нам на занятия почаще. Тогда, может быть, что-то будет у нас соответствовать взаимоотношениям и дружбе. Ну и какие-то шаги будут приняты по
Это обращение к духовенству, да?
Да, духовенство. Потому что, ну реально, я вот вижу работу Государственной Думы. Народ сам по себе, значит, а Дума по себе. Вот с этим сталкивалась, но я не буду подробно описывать нашу группу, которая у нас работала при храме. Один раз к нам зашли, минут на 10, сказали: секта, до свидания. Хотя народ ходил на субботники, народ очень активно участвовал и в работе храма, и прихожан там увеличилось на большое количество за счет вот наркоманов, входящих на группы. Но 10 минут было уделено нашей программе, и я считаю, что это неправильно, конечно. Выходите почаще в народ. Спасибо.
Уважаемые братья и сестры, меня Влада зовут. Я уже 19 лет с вашим сообществом. И, как я теперь понимаю, это я та, у которой нет проблем. На самом деле, о хорошем хочется сказать. Вы знаете, вот 19 лет назад православных священников на таких мероприятиях не было. И они, кроме отца Маркела, вот в сторону ЭЭ, по-моему, не смотрели с таким вдохновением и такой надеждой. Поэтому движ есть. А еще, ну, что такое высшая сила? Вы представляете, я всю жизнь молилась, чтобы у меня работа была под домом. Я 20 лет ходила вот мимо этой двери. Я тут живу, представляете? Вот, я теперь знаю, куда мне ходить. Спасибо вам всем.
Дорогие братья и сестры, у нас сейчас сирена завоет, и нас эвакуируют. Если мы сами не выйдем, нас вынесут. Итак, резюме. Внимание! Русская православная церковь и вообще Вселенское православное православие, они жили, живут и проживут без программы 12 шагов. Да. С другой стороны, программа 12 шагов жила, живет и проживет без Русской православной церкви. Но среди православных христиан много нуждающихся в психотерапевтической помощи. Среди шаговых братьев и сестер много формально крещенных людей, выздоравливающих, обретающих трезвость, но не сведущих. Вот как дальше-то жить? Что дальше-то? Ну, трезвость, а дальше-то что? Ну, бросил пить, начал блудить. Там, бросил блудить, начал там, не знаю, что-то еще делать. Ну, так дальше. Ну, жизнь-то должна куда-то идти, в конце концов. Там. Ну, значит, тоже... У них нужда какая-то есть в дальнейшем какой-то в духовном развитии. Ну и с другой стороны, все-таки много действительно воцерковленных, настоящих православных христиан, которые обрели трезвость и хранят трезвость и нормализуют свои взаимоотношения с окружающими их людьми благодаря программе 12 шагов. Это одновременно и православные христиане, и шаговые. Братья и сестры разумные, просвещенные и реально работающие. И идущие, как я сказал, на двух ногах. С одной стороны у них церковь, с другой стороны у них программа. Вот. Но, как уже было много раз сказано, что есть недоразумение, недопонимание. Вот. Проблема в недостаточной информированности, взаимной неинформированности. И о церкви шаговые часто не знают. Ну, так... складывается. Вот. И церковь в лице священников, прежде всего, не понимают, что такое программа 12 шагов. Значит, нужно больше информации. Взаимного общения. В связи с этим предлагается организовать конференцию. Уже это был круглый стол, мы немножечко поговорили, посмотрели друг друга. А теперь уже по-серьезному. Конференция с докладами, с кофе или там что, брейком каким-нибудь там, дансом, еще что-то. Ну что будешь? Шашлыком, да, с выездом на природу последующим. Вот. Но, значит, о времени, месте и составе докладчиков будем информировать. Сегодняшний круглый стол записан у нас на серьезной звукозаписывающей аппаратуре. Анонимность будет соблюдена. Так, но публикация будет обязательно. Так, и еще, ну что, ну все.
Теперь помолимся.
Святися, святися, Новый Иерусалим, слава Богу Господня, на тебе воссияли куриные, и веселись сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего.
Аминь.
Боже!
Боже! Дай мне радость и душевный покой принять то, что...